Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас в эфире нашего радио Теос на «Лютеранской волне». И сегодня все время по раскрытию очень сложной и многогранной темы о Святом Духе ложится на плечи ректора теологической семинарии Евангелической лютеранской церкви, пастора, доктора теологии Антона Владимировича Тихомирова. Мы приветствуем его в нашей студии.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, Антон Владимирович, я права, эта тема действительно такая сложная и многогранная?
Тема действительно сложная, многогранная. Более того, она очень размыта, поскольку понятие Святого Духа можно понимать, заходить на это понятие с самых разных сторон, рассматривать его с точки зрения Библии, с точки зрения церковной истории, с точки зрения практической теологии, с точки зрения догматики. И каждый раз мы будем находить новые аспекты. Главная проблема заключается в том, что Святой Дух – это то лицо Святой Троицы, которое открывает нам остальные лица, открывает нам саму Святую Троицу, но само не является нам открытым как таковое. Он является своего рода посредником. Поэтому о нем говорить очень сложно. Это он говорит.
Ну, я бы сказала, что в обычном таком приходском состоянии, когда человек приходит на богослужение, не так часто в литургии он встречается именно вот со словом «Дух Святой» и так далее. Он говорит об этом в произнесении символа веры, да, когда мы говорим вот эту последнюю часть «Верую в Духа Святого». Может быть, если для этого подходящее церковное время, это будет звучать в хоралах. Как еще человек сталкивается с этим в церкви вот в обычной жизни? Мы не имеем в виду сейчас чудеса или что-то. Вот обычное рядовое богослужение, посещение церкви.
Практически никак, и особенно в чудесах, скорее всего, нет, потому что с точки зрения Лютера здесь все выглядит несколько иначе, чем очень часто представляют себе это христиане других направлений. Но, разумеется, Святой Дух упоминается во всякого рода тринитарных формулах, которые периодически звучат на богослужении. В символе веры, конечно, хотя, например, в никейском символе веры Святой Дух в самой первоначальной редакции именно никейского символа веры, еще до Константинопольского собора, Святой Дух просто упоминался. Символ веры заканчивался словами «верую в Духа Святого» без какой-либо конкретизации, что такое Святой Дух, кто такой, что он делает. Собственно говоря, этого не было. Лишь спустя уже годы, десятилетия понятие Святого Духа попытались как-то раскрыть в символе веры. Но сама вот эта первоначальная редакция показывает нам, что Святой Дух и эта тема до сих пор не до конца раскрыта в догматике. И, пожалуй, ни одна христианская церковь не может сказать, что тема Святого Духа раскрыта ей исчерпывающим образом. Это попросту невозможно.
Тогда начнем, наверное, сначала. Для того, что общее для всех христиан, в библейском понимании, что же такое Святой Дух?
Здесь мы тоже не найдем какой-то единой, абсолютно стройной картины. Святой Дух – это и здесь достаточно ускользающее понятие. Однако можно указать на несколько аспектов, которые обычно мы упускаем или которые не совсем точно толкуем. Чаще всего понятие «дух» у нас ассоциируется с тем, как оно было разработано в классической философии немецкого идеализма XIX века. Отчасти греческая философия, но, пожалуй, главную роль здесь сыграл именно немецкий идеализм XIX века, который понимал дух как некое начало противоположной материи или, по крайней мере, отличной от материи. То есть дух как некая особая субстанция или некая нематериальная субстанция или особо тонкая субстанция, которая тем или иным образом отличается от материи. Однако, если мы посмотрим на именно библейские истоки речи о Святом Духе, прежде всего на Ветхий Завет, то мы увидим, что перед нами откроется совершенно иная картина. Дух – это не некая субстанция, не некое начало. Собственно, само слово «дух» в русском языке сохранился, отзвук его первоначального значения – «дух», «дыхание», «дуновение». Мы почти не слышим этого, мы слишком привыкли к слову «дух». И мы не слышим вот этого и его связи вот с обычным физиологическим процессом дыхания. А он, например, и в еврейском языке присутствовал очень ясно. То есть греческое слово «руах», которое Очень часто в нашем Ветхом Завете или в Ветхом Завете на другие европейские языки переводится именно как «дух», изначально значило буквально «ветер», «дыхание», «дуновение». Поэтому вот если мы попробуем провести мысленный эксперимент, и там, где в Библии стоит «Божий дух», попробуем перевести эти слова «Божий ветер» или «Божье дуновение» или «Божье дыхание», мы услышим, как совершенно по-другому зазвучат все эти выражения, а между тем именно такой перевод будет как раз наиболее адекватным и наиболее верным. Дух, дуновение, дыхание, порыв, ветер. Собственно, все эти значения объединены одним. Дух означает жизнь, процесс, дух означает некую динамику, некое движение. Дух – это то, что движется само, и то, что вовлекает в свое движение весь мир. Когда мы в Ветхом Завете читаем о Духе Божьем, который животворит, то это означает, что Дух Божий буквально пронизывает собой все творение, и все, что живет, все, что движется, живет и движется этим Божьим Духом, этим Божьим дуновением.
Это с самого начала, и Дух Божий носился над водами, да?
Да, можно начать отсюда. Ну, носился означает скорее не то, что мы сейчас понимаем. Носился не значит быстро двигался, а значит скорее высиживал, в смысле, как вот наседка высиживает яйца. Ну, по крайней мере, это выражение можно понимать именно таким образом. То есть Дух Божий – это движение. Поэтому вот слово «дух», которое немножко застыло в нашем языке, стало таким очень статичным, вот именно через посредство как раз немецкой идеалистической философии, на самом деле означает динамику. И поэтому, когда понятно, что речь идет уже о Новом Завете, где используется греческое слово «пневма», которое тоже имеет свои особенности, но тем не менее, если мы представим Иисуса, который говорит «дух», «Бог есть Дух», то это означает не то, что Бог нематериален. Это, в общем-то, никто не подвергал сомнению. Бог есть Дух означает, Бог есть движение, Бог есть порыв, Бог есть динамика. То есть речь идет не о материи или не материи. Как раз Дух не противоположен материи. Дух пронизывает собой материю. Дух – это то, чем материя живет и движется. Дух в этом смысле от материи практически неотделим. То есть, если мы берем Ветхий Завет, особенно Ветхий Завет, то мы видим, что слово «дух» означает именно вот это дыхание, которое пронизывает собой Вселенную, и в этом дыхании все наши движения, вся наша жизнь, все наши истории – это есть вот это дыхание Бога, которое заставляет неподвижную материю двигаться. В Новом Завете понятие «дух» отчасти заимствовано из Ветхого Завета, в нем сохраняются вот эти самые значения, эти самые коннотации, но в то же самое время появляются уже и идеи, концепции, которые заимствованы из греческой философии, которая мыслит несколько более статичными образами. И действительно, в некоторых местах мы можем увидеть высказывания, которые позволят нам предположить, что дух понимается как нечто противоположное материи, но это опять же не совсем так. Взяв Новый Завет и внимательно посмотрев на него, мы увидим, что здесь вообще нельзя говорить о духе в абсолютном смысле. Дух – это слово «дух» используется в самых разных значениях. Речь может идти о Божьем духе, о человеческом духе. Но даже если
о духе времени.
О духе времени, в конце концов, тоже. Но если мы говорим о человеческом духе, то в Новом Завете дух – это не обозначение некоторой части человеческого существа, как обычно говорят, дух, душа и тело – это три части, из которых состоит человек. Нет, дух – это не обозначение некоторой части человеческого существа. Это либо прямая аналогия слову «дыхание», и дух обозначает именно дыхание человека, именно вот его жизненную силу, которая заставляет человека двигаться и жить. Либо дух – это то, что противоположно плоти. Но обращаю внимание, именно плоти, а не телу и не материи, потому что плоть в библейском понимании как Ветхого Завета, так и Нового Завета чаще всего, не всегда, но чаще всего это то в человеке, что является противоположным Богу. И оно может быть материальным, оно может быть нематериальным, это могут быть дурные помыслы, например, которые тоже в Ветхом Завете...
Это что-то из области доброго и злого духа?
Да, нет, совсем нет. То есть дух в Новом Завете – это именно то, что человека соединяет с Богом, та часть человеческого бытия или то, что пронизывает человека и делает его близким к Богу. В то время как плоть, будь оно материальным, будь оно нематериальным, отделяет человека от Бога. То есть в Новом Завете мы равным образом, как отчасти и ветхом, не находим какого-то, какой-то единой концепции, что такое дух, что такое Божий дух, что такое человеческий дух. Мы находим, что это слово употребляется во множестве значений, но для нас наиболее важным является как раз вот это понимание, что Дух Божий для людей библейских времен – это вот та сила, которая наполняет Вселенную и заставляет все двигаться, та сила, которая движется и существует весь мир.
Вот прежде чем мы пойдем дальше и поговорим о понимании Лютером того, что такое Святой Дух или кто такой Святой Дух, просто в скажем так, во временной последовательности, я бы хотела вспомнить о том, как понимали учение о Святом Духе, вернее, не понимали, а понимала одна великолепная женщина в XII веке, расцвет Средневековья, и то самое время, когда женщины научились говорить не только дома, но и в церкви, и по-своему гениальный автор Хильдегарда Бингенская поняла, каково действие Святого Духа в человеческой жизни. Перевод этого гимна с латыни сделан известным профессором Сергеем Аверинцевым. Он единственный, кто переводил Хильдегарду в России. И отличительной особенностью является отсутствие рифмы, что делает еще более искренним это изложение, это понимание. То есть здесь не в угоду какому-то сочетанию слов слова подбирались, а именно отражали полностью вот то внутреннее понимание, которое было в ней в теологическом смысле и в смысле вот той эпохи, когда она жила. В целом для нее Святой Дух и для ее окружения, и для ее современников, а современники там более чем значительные, это и император Фридрих Барбаросса, с которым она состояла в переписке, и Элеонора Аквитанская, и различные короли, императоры, архиепископы и папы римские, вот, то есть более чем достойное сообщество единомышленников или не единомышленников, но современников, так или иначе. Говорится о том, что дух движет тимпанами и кефарами, и сердца людей горят о нем, и дома душ их собирают силы свои, и через это восстает воля, и вкус душе сообщает, и лампада ее воздыхание. Ум призывает сладчайшими гласами дух, и строение тебе с разумностью готовит, те, что каплют золотыми делами. Ты же всегда имеешь при себе меч, дабы отсекать, что предлагается губительным яблоком через чернейшее человекоубийство, когда морок затмевает волю и воздыхание, в которых душа возлетает и всюду кружится. Но ум есть устой для воли и дыхания. Когда же так дух движется, что узреть зеницу зла и челюсть мерзости, скоро сжигаешь ты его в огне, если соизволишь. Когда же, однако, разумность через злые дела отходит к падению, ты по соизволению касаешься и поражаешь, и возвращаешь ее, вливая в нее излияние опыта. Когда же зло устремляет на тебя меч свой, ты обращаешь меч он и ему в сердце, как сотворил ты над первым отпавшим ангелом, когда башню гордыни его низвергнул гниенну. Здесь же иную башню воздвигнул ты из мытарей и грешников, которые исповедуют тебе грехи свои и дела свои. Через то все творения, тобою живущие, хвалят тебя, ибо в тебе благороднейший бальзам для ран, что обращаешь ты в драгоценнейшие жемчужины. Ныне же соизволь всех нас собрать к тебе и на правые пути наставить». Это, естественно, очень архаичный текст, и его сложно понять, особенно сегодня. Но вкратце, если мы перечислим современным языком, то получается, что Дух Святой стоит на страже как человеческих помышлений, чистоты человеческого разума, чистоты его намерений, чистоты его понимания окружающей действительности. Он исправляет зло, он исправляет все проявления человеческой греховности. Он наполняет тело человека и излечивает его как от физических болезней, так и от душевных болезней. И он исправляет то, что может быть исправлено, то, что сотворено неправильно. И он позволяет людям, как здесь сказано, мытарям и грешникам, исповедовать грехи и дела и превращать все плохое, драгоценнейшие жемчужины. То есть это некая сила, которая гармонизирует человеческое существование с окружающим миром и внутри самого человека. Вот насколько это понимание близко к тому, о чем говорил Лютер, о чем говорили его современники и о чем говорим или могли бы говорить мы сейчас в церкви?
Ну, отчасти определенные параллели можно найти, однако для Лютера характерно подчеркивание, которое сегодня может показаться односторонним, но, тем не менее, для Лютера оно было принципиально важно. Лютер оставлял в стороне все то, практически оставлял в стороне все то, что мы и знаем по средневековому богословию, и по многим образцам современного богословия или современной церковной практики, когда речь идет о действии Духа, о дарах Духа, о свойствах Духа.
О водительстве Духа.
Да, все это, безусловно, имеет место, но главное в другом. Для Лютера Святой Дух действовал только в привязке к слову Евангелия. Обращу, однако, внимание, что понятие Евангелия здесь нужно осознавать именно в традициях лютеранского богословия. То есть понятно, что под словом «Евангелие» мы можем понимать четыре книги Нового Завета, которые носят соответствующее название. Под словом «Евангелие» во многих церквях также очень часто понимают совокупность всего того, о чем учил Иисус Христос. Однако в лютеранском богословии слово «Евангелие» употребляется в очень узком смысле. «Евангелие» понимается именно как благая весть о том, что нам прощены наши грехи ради Иисуса Христа. Не все, что учил Иисус Христос, он давал очень много заповедей, выдвигал много требований, в его словах могли звучать и определенного рода угрозы, и призывы. Это все должно быть, это все имеет место, но все это систематизируется или суммируется в лютеранском богословии понятием «закон». А вот понятие «Евангелия» оно означает то, что противоположно закону. Если закон требует от человека совершить что-то и обещает за это награду или наказание в случае невыполнения, и в конце концов функция закона – довести человека до отчаяния, поскольку если человек будет честен по отношению к самому себе, он в конце концов поймет, что закон исполнить он попросту не в состоянии, в принципе не в состоянии. Евангелие же – это другое слово Бога, которая по мысли Лютера и является основным словом Бога, его задача – возвести человеку безусловное прощение, независимо от того, насколько человек чист с точки зрения закона, насколько он совершенен, насколько он благ, какой степени он достиг в своем религиозном росте или духовном росте, как мы бы сейчас сказали, любопытно слово «дух» здесь тоже используется. Это все становится неважным, важным становится только то, что ради Христа, ради его жертвы Бог человека прощает, дарует ему спасение и принимает без каких-либо условий, без каких-либо требований со своей стороны. Вот это именуется Евангелием. По мысли Лютера, именно Евангелие является главной сутью и Священного Писания, именно Евангелие должно быть главной сутью проповеди в церкви. Собственно, возвещение Евангелия, когда мы каждый раз, когда мы возвещаем Евангелие, мы возвещаем прощение, которое происходит здесь и сейчас. То есть проповедник, пастор, когда произносит свою проповедь, когда объявляет, скажем, на исповеди или в каких-либо других частях богослужения о том, что человеку прощены грехи, о том, что конкретным собравшимся в церкви людям прощены грехи, то он приносит этим людям прощение. Он делает так, что это прощение здесь и сейчас осуществляется для них. Соответственно, проповедь – это вот базовое понятие лютеранского богословия. Проповедь, провозвестие Евангелия являются не просто рассуждениями о спасении, о том, каково оно, как его достичь, где его обрести. Нет, они являются способом дать спасение конкретным людям, собравшимся здесь и сейчас.
А можно такой детский вопрос? Насчет изображения голубя над головой проповедника или в виде фигурки, или в виде рисунка, как известно, тоже одно из обозначений Святого Духа, означает ли это, что вот то, что говорит проповедник, оно именно боговдохновенно или как?
До определенной степени, но сейчас мы как раз к этому можем подойти.
Давайте.
Дело в том, что мы с вами прекрасно знаем, что проповедник может возвещать людям спасение, может возвещать людям прощение грехов, но далеко не всех проповедь может затронуть. Кто-то откликается на нее, и в сердце этого человека рождается, или заново рождается, или укрепляется, можно сказать так, хотя я не очень люблю это выражение, но, скажем так, заново рождается вера. Кто-то на это слово не откликается, для кого-то оно остается пустым, для кого-то оно остается просто звуком. Почему так происходит? Почему кто-то реагирует на возвещение проповедника, на возвещение Божьей любви, на возвещение Божьего прощения, а кто-то нет? Вот, собственно, Святой Дух и есть та инстанция, которая осуществляет это. Святой Дух – это… И, собственно, все действие Святого Духа, в конце концов, сводится к тому, что человек обретает веру. Задача проповедника – возвестить слово, которое является словом прощения, а Святой Дух действует в сердце человека и тем самым порождает в нем веру. Почему Святой Дух действует в одних людях, в других не действует? На этот вопрос мы ответа не знаем и не узнаем никогда. Это воля Бога, это воля самого Святого Духа. Но в этом понимании важно следующее. Для Лютера это был принципиально важный момент, который отличал его богословие от богословия и Римской Церкви, и в первую очередь от богословия анабаптистов, от богословия радикальной реформации, которая тоже в то время набирала силу. Для Лютера принципиально важно, что Святого Духа мы не можем познать никак иначе, кроме как в связке с внешним словом, то есть с произнесенным, физически произнесенным или написанным словом, или со словом, возвещенным верующим в виде таинств.
А как же тогда праздник Пятидесятницы, который мы вот буквально недавно отмечали, и суть этого праздника для церкви?
Праздник Пятидесятницы, безусловно, является одним из важных. В христианской церкви с этим согласятся практически все конфессии. Есть три наиболее важных праздника – это Рождество, это Пасха и это Пятидесятница. В Рождество мы вспоминаем о рождении Иисуса Христа, в Пасху мы вспоминаем о Его воскресении, и в Пятидесятницу мы вспоминаем о схождении Святого Духа на апостолов, то есть то событие, которое описано во второй главе книги Деяний. Вообще, надо сказать, что с этим праздником связано несколько моментов недопонимания, которые возникают очень часто, особенно в нашей церкви. Дело в том, что все эти три праздника отмечаются практически во всех христианских церквях, в том числе и в церкви православной, которая в нашем обществе является доминирующей и во многом определяет, так сказать, религиозный ландшафт. Интересно то, что в православной церкви праздник Пятидесятницы, хотя именно таково его официальное название, очень часто, и в народе это, как правило, происходит таким образом, и называется Троицей. У этого есть свое обоснование, поскольку в Пятидесятницу действует Святой Дух, открывается Святой Дух, и тем самым мы получаем полноту картины троичного Бога, насколько мы можем его познать здесь, в наших земных условиях. Поэтому и Троица, то есть Пятидесятница, завершает собой откровение триединого Бога. Итак, праздник Пятидесятницы в православии имеет и второе название – праздник Троицы. А в западной же традиции, здесь я имею в виду прежде всего традицию католическую и лютеранскую, которой мы принадлежим, в западной же традиции праздник Пятидесятницы называется только Пятидесятницей. Никакого второго названия у него мы не найдем. День схождения Святого Духа, Пятидесятница, но не более того.
Но праздник Троицы – это отдельный праздник.
Однако, да, совершенно верно. Однако следующее воскресенье после Пятидесятницы посвящено размышлениям о Святой Троице. Это не великий праздник. Да, это праздничное воскресенье, которое выделяется из череды будничных, так сказать, воскресений. Но это не великий праздник, это скорее воскресенье, которое посвящено богословским размышлениям о сути триединства, о сути божественного триединства. Но понятно, что оно носит название, опять же, если его сокращать и упрощать, оно носит название Троицы. Таким образом, в лютеранской традиции Пятидесятница и Троица – это два различных дня, два различных воскресения. Проблема возникает прежде всего тогда, когда мы с вами знаем, что календари юлианский и григорианский не совпадают, и Пасха отмечается очень часто в разные дни. И таким образом очень часто происходит, что различие составляет всего одну неделю. И получается, что наш лютеранский день Святой Троицы, который не является великим праздником, просто своего рода богословским размышлением о триединстве Бога, совпадает с православной Пятидесятницей, которую также называют Троицей. И отсюда возникает огромное количество недоразумений. То есть, какой праздник мы отмечаем? Простые прихожане очень часто в этом путаются. Православные отмечают Троицу, мы отмечаем некую Троицу.
Простые прихожане идут, ломают березовые ветки и убираются на кладбищах. И дальше этого они не знают, что нужно делать в этот день.
Да, на самом деле украшать церковь зелеными ветвями – традиция, которая существует и в Западной Церкви, и в Православии, но эта традиция соотносится с праздником Пятидесятницы. И понятно, что существует представление о том, что на Троицу нужно приносить в церковь зеленые ветви. И, соответственно, очень часто наши прихожане приносят зеленые ветви не на Пятидесятницу, где им место и, соответственно, церковной традиции, а именно на праздник Троицы, который никакими особыми традициями не отмечен. Да, то есть возникают такого рода путаницы. Путаница иногда идет даже глубже. Если мы вспомним один из первых сборников песнопений, который был издан уже после перестройки, после возрождения церкви, да, тот самый знаменитый фиолетовый сборник песнопений, который во многом являлся репринтом песнопений, не совсем репринтом, но, по крайней мере, те же самые тексты там были воспроизведены, что и в сборнике 1915 года. Раздел песен на Пятидесятницу, то есть песнопение о Святом Духе, там назывался «Троичные песни». То есть, таким образом, да, название праздников было перепутано и там. То есть, или там произошла своего рода инкультурация. Ну, инкультурация, которая вводит в заблуждение. Все-таки День Святой Троицы в лютеранской традиции – это следующее после Пятидесятницы воскресенья. Об этом нельзя забывать, и с этим ничего не поделать, потому что День Святой Троицы служит точкой отчета для практически целого полугодия в церковном году, и все последующие воскресенья, вплоть до Адвента, до предрождественского времени, носят название в зависимости от своей удаленности от праздника Святой Троицы. То есть, первое воскресенье после Троицы, второе и так далее. Таким образом, с этим нам ничего не поделать, с этим нам придется жить, но снова и снова каждый год приходится объяснять, что это два разных дня, имеющие разный церковный статус, с которыми связаны разные церковные традиции, и что в этом смысле наша церковь отличается от православной. Ну, если вспомнить о сути праздника Пятидесятницы, то там речь идет о том, что Святой Дух излился на апостолов в виде языков пламени. Это известная история из книги «Деяния апостолов», 2 глава. И благодаря этому излиянию они стали говорить на незнакомых языках, так что люди, пришедшие на праздник, родными языками которых были самые разные языки, могли понимать апостолов в их проповеди. Мы можем оставить в стороне сейчас всевозможные детали этого описания, которые кому-то могут показаться образными, кто-то может видеть в них точную реконструкцию исторических событий, но, скорее всего, мы можем говорить о том, что в этих описаниях содержатся определенные образные элементы. Самое важное в этом описании не какие-то явления языков огня, не какие-то сверхъестественные вещи, которые в первую очередь привлекают наше внимание, так уж мы люди устроены, нас привлекает что-то блестящее, что-то необычное, яркое. А главное здесь то, что люди понимали проповедь апостолов. То есть Святой Дух связан с пониманием. И именно этот момент подхватывает и Мартин Лютер. Для него Святой Дух – это та инстанция, можно сказать, та сила или тот элемент, который, собственно, и дает нам понимание Евангелия. То есть Святой Дух – это Дух Евангелия. Ну, мы можем, например, сказать, что вот есть поэзия Блока, есть дух поэзии Блока. Вот если я понял дух поэзии Блока, я буду любить эту поэзию. Этот дух меня захватывает, и я читаю стихи Блока, например, или любого другого поэта, Пушкина, Лермонтова, кто бы мне там не нравился. Вот есть дух поэзии Пушкина.
Кстати, день рождения Пушкина, да.
Да, день рождения Пушкина мы можем вспомнить сегодня. Да, и вот дух поэзии Пушкина меня захватывает, и я взахлёб читаю его стихи, они мне проникают в мое сердце, я начинаю жить этими стихами. Для меня они становятся некой опорой, указателем, водительством жизни в каком-то смысле.
Частью мировоззрения человека.
Да, вот точно так же Святой Дух – это дух евангельского слова. Поэтому, когда евангельское слово проникает в меня, когда оно становится частью моего бытия, частью моей души, когда оно становится указателем, направляющей силой в моей жизни, мы и говорим о Святом Духе. Вот это и есть Святой Дух. Святой Дух, мы можем много размышлять о его каких-то метафизических особенностях, этим занимались и ранние отцы церкви, этим занимались и лютеранские богословы эпохи ортодоксии, этим занимались схоластики. Но, на мой взгляд, вот такого рода размышления заводят нас скорее в тупик, заводят нас в дебри разного рода богословских тонкостей, определений, которые ничем нам не помогают. Главное, что Святой Дух дает нам понимание Евангелия. И в этом смысле Лютер не стеснялся говорить, и говорить очень прямо о том, что Дух привязан к Слову. То есть там, где не звучит евангельское слово, а именно слово о прощении грехов ради Иисуса Христа, там мы Святого Духа не найдем, или, по крайней мере, мы не будем уверены никогда в том, что действие Святого Духа – это именно Его действие, а не какой-то соблазн. Вот можно привести, скажем, цитату из Лютера. Подобных выражений, подобных мест мы найдем у Лютера в огромном количестве. Вот просто один пример. «Не хвались Духом, если у тебя нет проповедуемого слова». Если иначе, то это не добрый дух, но дьявол из преисподни. Ибо Святой Дух всю свою премудрость, определение и все сокровища заключил для нас в своем слове и открывает их нам только в своем Писании, чтобы мы после не извиняли самих себя и не искали ничего иного, и ничего иного не исследовали. Иными словами, там, где звучит евангельское слово – там мы можем предполагать действие Святого Духа. Там, где евангельского слова не звучит, то какими бы яркими, какими бы сверхъестественными, какими бы чудесными не были те или иные явления, они всегда остаются крайне сомнительными. То, что мы точно знаем о Святом Духе, он дает нам понимание Евангелия. Все остальное – это уже глубоко вторично и чаще всего сомнительно.
У меня небольшая такая история – из жизни церковных музыкантов. Как знают уже наши слушатели, мы не первый раз об этом говорим. В нашей церкви есть ряд музыкальных проектов, и наши замечательные органисты не устают повторять и своим пасторам, и своим прихожанам, и слушателям на различных мероприятиях музыкальных о том, что орган – это второй проповедник. Что когда человек приходит в церковь, он слушает своего священника и слушает музыку. Музыка в церкви – это не просто, скажем так, такое вот средство для заполнения паузы в литургии, да, но это насыщенная богатым смыслом и красивым исполнением часть, немаловажная часть любого богослужения. И вот я не музыковед, к сожалению, поэтому мне пришлось поточнее спросить у наших органистов, как именно выражается понятие Святого Духа в музыке барокко, которой, собственно, и занимается наша церковь, то они мне подсказали следующее, что для этого используются такие текучие фигуры, которые очень часто называются юбиляцией, да, от слова «юбилаты». И это, вот есть такое слово «поступенная подвижность». Такая последовательная, в последовательности гаммы, то есть без резких скачков, без резких рывков, вообще без них. Это вот такое единообразное, последовательное музыкальное движение, как восходящее, так и нисходящее. Вот, то есть это движение, как мы уже сегодня говорили, да, и это понимали и музыканты, когда писали на эту тему, когда пытались выразить вот теологическое понятие Святого Духа в музыке. Вот. Вообще в музыке вся Троица представлена, да, и когда музыканты говорят музыкальным языком о Христе, и когда они говорят о Боге Отце и о Святом Духе, для этого используются определенные приемы. Вот. То есть вот это вот поступательное движение, не резкое, не разорванное, а именно взаимосвязанное между собой, для них оно олицетворяет то, как они представляют своим слушателям какой-то текст библейский, где употребляется выражение или понимание Святого Духа, или какие-то теологические вещи, например, хоралы и так далее. Вот насколько это, скажем так, правильное понимание, насколько оно полное, понимание Святого Духа в виде последовательного движения музыкального?
Ну, такое понимание, конечно, может быть, и в него есть свой глубокий смысл. Другое дело, что Святой Дух может открываться разным способом. Иногда это и совершенно неожиданное прозрение. Иногда это резкое движение, иногда это некий порыв, который действительно смешивает все, разрушает привычные стереотипы, полностью врывается в нашу жизнь, переворачивает ее, открывая совершенно новые перспективы. То есть это
такой святой шторм, да?
Да, ветер может быть и вот этим самым легким дуновением, которое мы читаем в истории Илии, но Бог открывается в других историях, Бог открывается и в буре, и в ветре, и в порывах, и в грандиозных катастрофах. Не только тихое дуновение – это тоже его дуновение, и, может быть, в первую очередь его дуновение, но Святой Дух, мы не предписываем ему, как ему веять, где ему веять, и куда ему веять, и каким, с какой силой.
Это было бы самонадеянно с нашей
стороны. Это действительно было бы самонадеянно. Однако, в любом случае, может, из того, о чем мы говорили, может возникнуть вопрос, и такого рода вопросы возникают, о том, что кажется, что вот такая речь о Святом Духе, какую ведет Лютер, и вместе с ним лютеранская церковь, несколько принижает это третье лицо Святой Троицы. Дескать, неужели Святой Дух – это всего лишь понимание Евангелия, больше он ни на что не способен? Как же вот знаменитые семь даров Святого Духа, как же те явления, которые связываются со Святым Духом в церквях харизматического плана, чудеса, исцеления, пророчества, какого-либо рода экстатические явления, которые, в общем, достаточно...
Даже просто таланты человеческие в той или иной области
даже
тоже
таланты человеческие своим... Да, даже обычные человеческие таланты называются даром Духа, Святого Духа, вдохновением, само слово вдохновение. А на самом деле, самое главное, что дает нам Бог с точки зрения Лютера, это спасение. Все остальное глубоко вторично. Спасение же дается нам через слово Евангелия, через наше принятие этого слова верой. Таким образом, Святой Дух действует в самом решающем месте. Его действие является решающим в области нашего спасения. Именно понимание Евангелия, именно принятие Евангелия является величайшим действием, которое мы знаем. Все чудеса, исцеления, мистические, экстатические явления, о которых можно говорить, которыми можно восхищаться, которые производят яркое впечатление, все это на самом деле не важно по сравнению с таким простым и обыденным даром веры, даром принятия Евангелия, даром сердечного сокрушения о своем грехе и надежды на Иисуса Христа. И вот именно это является действием Духа. И опять же, это, с одной стороны, показывает нам, что Евангелие, Слово, является центральной реальностью в понимании Лютера, лютеранской церкви. С другой стороны, это показывает, что наше спасение изъято из нашей собственной власти. Мы не можем ничего сделать для своего спасения. Спасение дается нам в Слове, которое возвещается нам, и Святой Дух дает нам принять это Слово или не принять. То есть Святой Дух – это та сила, которая действует в нас, сквозь нас, через нас. Тот ветер, который дует через наше сердце, которое и давая нам тем самым принять Евангелие.
Тогда у меня довольно сложный вопрос, что если от нашей воли это не зависит, и я так понимаю, что не зависит от, скажем так, нашего прилежания, которое мы проявляем, посещая регулярно церковь, участвуя в богослужении – насколько человеку важно присутствие именно в церкви, на богослужении? Нельзя ли дома открыть Библию, встретиться там со Словом, получить Святого Духа и радоваться о том, что ты спасен?
Так не получится. Ну, у кого-то может быть и такой опыт, но такой опыт скорее будет исключением. Потому что прощение грехов, любовь Бога нельзя возвестить абстрактно. То есть нельзя сказать, Бог в принципе всех любит, в принципе всех прощает, наверное, и тебя тоже. Так не получается. Человеку нужно услышать...
Сомневающийся человек спросит, а где гарантии?
Да, дело даже не в гарантиях, дело в том, что слова прощения должны быть возвещены конкретному человеку в его конкретной жизненной ситуации. Поэтому библейское слово – это формула, действительно формула, которая содержит в себе вот это слово прощения, но она должна возвещаться каждый раз заново. Для каждого человека по-своему, для каждой ситуации по-своему, в каждое время по-своему и в каждом месте по-своему. Именно для этого нужна проповедь, и именно для этого нужна церковь. Церковь, собственно, это не что иное, как то место, где возвещается вот это самое слово, и поэтому это то самое место, где действует Святой Дух. И это действительно действие Святого Духа, а не самого человека. Мы можем вспомнить то, что Лютер писал в одном из самых важных своих произведений, а именно в «Малом катехизисе», когда комментировал третий артикул символа веры. Тот самый артикул символа веры, который посвящен Святому Духу.
Эти которым мы сталкиваемся каждое богослужение, да.
Да, вот эти знаменитые слова Лютера, их почти все лютеране так или иначе когда-либо читали, слышали.
И благополучно забыли.
Но далеко не всегда осознают всю глубину и радикальность этих слов. Лютер пишет следующее. «Верую, что мне ни своим собственным умом, ни своею собственной силою нельзя ни уверовать во Иисуса Христа Господа моего, ни прийти к Нему». То есть я своим умом, своей силой, своей волей не могу принять Иисуса Христа. Это не в моей власти. Человек здесь бессилен. То есть для своего спасения он не может сделать ровным счетом ничего, даже просто принять Христа сам по себе. Однако Лютер пишет дальше. «Но я верую, что Святой Дух призвал меня через Евангелие». Слово «Евангелие» и Святой Дух, действующий в нем. «Святой Дух призвал меня через Евангелие, просветил меня дарами своими, освятил и сохранил меня в истинной вере». Точно так же, как Он призывает всех христиан на земле, собирает, просвещает и сохраняет во Иисусе Христе в единой истинной вере, и что в Церкви Своей Он ежедневно и милостиво прощает мне и всем верным все грехи, и что в последний день Он воскресит меня и всех мертвых и дарует мне со всеми верующими во Христа вечную жизнь. Это непреложная истина». Вот помимо того, что вот в этом высказывании, это центральное высказывание Лютера, то есть раньше текст «Малого катехизиса» любой лютеранин должен был знать наизусть.
Хорошие были времена.
Да. Сейчас, конечно же, все немножко не так. Мы гораздо меньше знаем наизусть каких-то текстов, хотя они того и заслуживают. Но в этом тексте обращает на себя внимание сразу несколько моментов. Во-первых, как мы уже подчеркнули, сам человек никоим образом не может принять Евангелие. Даже просто сказать «да», как это во многих церквях призываются, просто скажи «да» Евангелию, это в твоей власти. То есть Бог тебе предлагает спасение в твоей власти. Принять его или отвергнуть? Нет, это во власти Святого Духа. Лютер пишет это однозначно. А во-вторых, что очень любопытно, Лютер говорит, что делает Святой Дух. Он дает веру, он просвещает, освящает и сохраняет в истинной вере. Любопытно, что в этих его словах мы не найдем никакого упоминания о росте веры, об укреплении веры, о каком-то прогрессе веры. Вот этого как раз мы у Лютера не находим. Это может показаться очень странным многим христианам, в том числе и представляющим лютеранскую церковь, потому что мы очень любим говорить о духовном росте.
О возрастании веры, это уже мем
вере.
Такой просто,
да. Да, а вот здесь у Лютера этого нет. Есть сохранение веры. И более того, даже это сохранение, если мы внимательно прислушаемся к тем словам, которые он говорит, мы обнаружим, что это сохранение носит некий динамический характер. Обратим внимание, здесь стоит он ежедневно и милостиво прощает мне и всем верным все грехи. Ежедневно и милостиво. То есть прощение грехов – это не некий акт, который совершается в одно определенное время, как это говорится во многих церквях или общинах, человек покаялся, и с этого момента начинается некая новая жизнь. Нет. Покаяние – это ежедневный процесс. То есть фактически речь идет о том, что Святой Дух ежедневно помогает мне вновь обретать веру. Снова и снова, каждый раз, когда я слышу Евангелие, я вновь возвращаюсь к вере, я не возрастаю в ней. Да, разумеется, каждый раз, возвращаясь к вере, я возвращаюсь с новых позиций, с новым жизненным опытом, и это делает мой опыт веры богаче, вне всякого сомнения. Но это не значит, что речь идет о каком-то духовном росте. Человек, верующий во Христа, пребывающий в церкви 20, 30, 40 лет, нисколько не выше того, кто уверовал во Христа вчера. Он точно так же нуждается в том, чтобы снова и снова слушать Евангелие, которое снова и снова будет переворачивать его жизнь. Духовный опыт – да, но духовный прогресс, духовный рост – это, с точки зрения Лютера, было бы очень сомнительным понятием. И последнее, на что обращают внимание эти слова, и мне кажется, это тоже очень важно, здесь говорится о том, что именно Святой Дух воскресит меня и всех мертвых и дарует мне со всеми верующими во Христа вечную жизнь. С одной стороны, речь идет о неком космическом преобразовании. Речь идет о преобразовании всего бытия. Воскрешение – это изменение всего того, что мы знаем, как наш окружающий мир. Это полное преображение мира. И, казалось бы, это входит в противоречие с тем, что мы говорили о том, что Святой Дух – это в кавычках всего лишь понимание Евангелия. Но это не так. Понимание Евангелия, принятие Евангелия – это и есть та сила, которая преображает мир и которая однажды сотворит Божье Царство. Именно через принятие Евангелия, не через чудеса, не через некие сверхъестественные события, а именно через принятие Евангелия, через веру, такую будничную, повседневную, обычную веру, даже не имеющую какого-то особого роста. Вот именно через нее происходят те великие процессы, которые изменяют весь космос и все творение.
Вот я смотрю сейчас в гимн Хильдегарда, в этот текст, и здесь заканчивается, скажем так, процесс действия Святого Духа на том, что человека очищают, дают ему возможность исправить грехи и дела свои и собрать людей, чтобы наставить их на праведные пути, на правые пути. Но не говорится о воскресении, не говорится вот об этом изменении. То есть в ее гимне Святому Духу отводится такая роль подготовительная, а дальше уже, скажем так, он передает эстафету, а о том, о чем говорит Лютер, здесь он никакую эстафету не передает, он постоянно пребывает с человеком, да, с человеком, который обращается к Слову и к Евангелию.
Да, но, опять же, пребывает – это не совсем точное слово, не пребывает. Это вот все вот наследие статичного немецкого идеализма XIX века. Дух не пребывает, он постоянно веет. Он постоянно действует, он живет, он движется, да. И он в своем движении постоянно снова и снова двигает человеком. То есть человек дышит этим духом. Это, конечно, не наше физическое дыхание, хотя это процесс родственен ему в чем-то, да. По аналогии мы можем сравнить дыхание, так сказать, нашего понимания и нашего принятия Евангелия с нашим физическим дыханием. Но это всегда процесс. Это всегда процесс, процесс ежедневного обретения веры, и именно этот процесс, именно это чудо обретения веры станет, в конце концов, чудом воскресения. То есть не следует ожидать каких-то новых свойств Святого Духа. Нет, обретение, когда я слышу Евангелие, и оно меня затрагивает, то во мне действует та же самая сила, что однажды преобразит все творение. То есть это происходит не нечто малозначительное, ну, там я что-то в Евангелии услышал, что-то меня тронуло. Нет, это действуют силы, которые мощнее всей нашей Вселенной. Но они действуют в нашем человеческом сердце иногда вот таким внешне скромным образом.
Тогда вот это, то, что это есть в нас, мы и назовем духовностью?
Слово «духовность», да, можно называть этим словом, хотя я его не очень люблю. В разгар перестройки была такая шутка, чем отличается демократия от демократизации, тем же, чем канал от канализации. Этим хотели подчеркнуть, что процессы демократизации, которые тогда происходили, были очень далеки от того, что подразумевается под подлинным словом «демократия». На самом деле, можно точно так же спросить, чем дух отличается от духовности.
Так, ответ будет, я боюсь примерно, уже спрашивать.
Ответ будет примерно таким же. Под словом «духовность» мы часто понимаем некое духовное богатство, которое человек накапливает, некую стадию духовного совершенства, роста, вот того самого, чем очень гордились фарисеи времен Иисуса Христа. Дух же действует в человеке совершенно иначе. Он дарит человеку сокрушенное сердце, он дарит человеку то, что традиционно называется покаянием, осознание собственной греховности.
Это и упование, нищие духом?
Да, и упование на Иисуса Христа, единственно на Иисуса Христа. Вот это действие духа. А духовность со своими богатствами и так далее – это уже нечто совсем другое. В светском мире, в нашем культурном обществе мы можем и говорить о духовности именно как о некой культурной ценности, но в церкви с этим словом нужно быть осторожнее.
Далеко от духовного понимания. И у нас остается буквально 20 секунд. Короткое пожелание нашим слушателям в этой сложной теме, сложном вопросе, связанном с пониманием того, что такое Святой Дух. Пожалуйста.
Не нужно искать понимания того, что такое Святой Дух в каких-то сложных догматических, схоластических высказываниях. Не нужно искать Святого Духа в чудесах, сверхъестественных явлениях. Слушайте то, что говорится о прощении ради Христа, и тогда Святой Дух будет действовать.
спасибо огромное. Мы завершаем нашу замечательную передачу и благодарим нашего сегодняшнего гостя Антона Владимировича Тихомирова. Спасибо. До новых встреч.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.